Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Продолжаем наши беседы о Священном Писании. Мы с вами разбираем первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Остановились на 11 главе, 17 стих. В этом стихе начинается отрывок, где апостол Павел рассуждает о непорядках во время богослужебных собраний у коринфян, а именно непорядках во время трапезы Господней, во время которой происходило причастие телу и крови Господа Иисуса Христа. Мы с вами прочитали 17 стих, где апостол говорит, что он не хвалит христиан, ибо они собираются, как у нас переведено, не на лучшее, а на худшее. Ну, я бы перевел так, что собираются не на пользу, но на вред друг другу. Почему это так происходило, я уже говорил вам во время прошлой передачи. Дело в том, что богатые христиане приходили пораньше, приносили побольше, ведь сначала ужинали, а потом уже причащались. Вот, а бедные и рабы приходили попозже и ничего не приносили. И когда они приходили на богослужебное собрание, на евхаристическое, которое одновременно было и ужином, то находили только одни объедки, и нечего им было поесть и попить, вот приходили только к причастию. Отсюда были, разумеется, и разделения в церкви. Таким образом, Христос, который собирал людей для того, чтобы их объединять, выходило так, что он их разделял. Это, конечно, уже клевета на Христа через поведение вот этих гордых и невнимательных, нелюбящих коринфян, к которым относились вот богатые, состоятельные люди. Здесь мы видим, что происходят такие социальные разделение. Если в первых главах первого послания к Коринфянам речь шла о неких интеллектуальных или духовных разделениях, то здесь речь идет о социальных разделениях. Ну, почитаем с вами, значит, 11 глава 1 послания к Коринфянам с 18 стиха. Здесь Павел развивает эту тему и объясняет, в чем, собственно, дело. «Во-первых, слышу, — пишет он, — что когда вы собираетесь в церковь, ну, церковь имеется в виду, конечно, не наша вот церковь, какой-то там дом особый построенный, как церковь, как храм. Церковь имеется в виду общество, собрание. Церкви происходили в частных домах у людей, которые имели такую возможность собирать у себя большую компанию. «Между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». В каком смысле? Что неплохо бы, чтобы у вас были разномыслия, ну, по славянски ереси, чтобы открылись, чтобы было ясно, кто между вами верный, опытный, надежный человек, который может противостоять всем этим разделениям в таком смысле. Далее. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господня». Ну, перевод немножко неудачный. Я бы перевел так. «Когда вы собираетесь, то у вас вовсе не трапеза Господня, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Вот видите, каждый приносил из дома что-то свое, там какие-то овощи, фрукты, хлеб, вино, салаты, там мясо, что-нибудь еще. Ну и спешил, раз уж он пришел, так принес что-то, так надо этим воспользоваться, поесть самому. Свободные, состоятельные люди что-то приносили и ели свое, а бедные приходили с пустыми руками и поздно, потому что они задерживались у своих хозяев, там рабы какие-нибудь на работе, им ничего не доставалось. Одни бывают голодные, а другие и упиваются, а другие вот ничего не получают. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Ну и вот, выяснив, в чем проблема, Павел дальше вспоминает, собственно, как была установлена трапеза Господня. Он вспоминает вечерю тайную, А, кстати, почему мы говорим «тайная вечеря»? Ну, вы помните, что это тот ужин перед Пасхой, когда Иисус Христос с 12 своими учениками собрался, значит, вот ужинал и произнес свои замечательные, знаменитые слова, так называемое установление таинства Евхаристии, которые до сих пор у нас звучат в церкви каждый день, и не только в нашей церкви, во всех церквах. Да, так вот, почему же «тайная вечеря» все-таки? Именно потому, что... Не потому, что она была за закрытыми дверями. Нет, что вот они тайком, мол, ученики Иисуса собирались. Нет, нет, ничего тайком не было. Весь Иерусалим тогда собирался и праздновал. Вот. Дело в том, что тайной эта вечеря называется в нашей традиции, потому что во время этой вечери, во время этого ужина была установлена Евхаристия, было установлено таинство причастия телу и крови Господа. Вот поэтому и тайны от слова «таинство». Итак, читаем, начиная с 23 стиха. С 23 по 26 Павел вспоминает именно вот установительные слова Господа Иисуса, которые Павел воспринял из предания. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Что значит «от самого Господа»? Павел действительно встречал Господа Иисуса на пути в Дамаск. Помните, об этом говорится в книге «Деяний», когда Павел шел преследовать и гнать христиан в Дамаске, но на пути ему явился Иисус Христос, воскресший, прославленный, и поставил перед ним задачу стать христианином и проповедовать Евангелие языческим народам. Так вот, конечно, вряд ли во время этой короткой, такой потрясающей для Павла встречи ему говорилось о том, как надо там праздновать трапезу Господня. Когда нам апостол Павел говорит о словах Господних, «я от самого Господа принял то, что и вам передал», то речь идет не о словах земного Иисуса Христа, а речь идет о словах, которые Церковь слышит от Господа воскресшего и вознесшегося. Это слова, которые звучат в Церкви или передаются в Церкви из уст в уста, как предание. Так что от самого Господа это Павел воспринял, конечно, в Церкви. Какие же слова он воспринял? «Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, как только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вот такие замечательные слова. Надо сказать, что эти установительные, так называемые слова Господа, которые легли в основу 2000-летнего празднования Евхаристии, эти слова находятся у нас в Новом Завете 4 раза. В первом послании к Коринфянам, это древнейшее свидетельство, и подобное ему сообщение есть в Евангелии от Луки. Это вот одна традиция. Несколько отличается от нее другая традиция в Евангелии от Марка и в Евангелии от Матфея. Но отличие, конечно, лишь только в деталях, в мелких каких-то деталях, а по существу все эти слова одинаковы и говорят об одном. Итак, в разделяемом хлебе присутствует сам Христос. «Примите, едите, сие есть тело мое». Христос предал себя на смерть за людей, себя, то есть мое тело. Как-то мы с вами рассуждали о смысле слова «тело». У нас сейчас частенько под телом понимается, ну и, в общем-то, это обычно и нормально, понимается вот это наше... Ну, физическое тело, которое состоит из мяса, там, крови, там, мозга, костей и прочее. Вот это вот физика, так сказать, нашего тела. Но древние, как иудеи, так и греки, под словом «тело» понимали не только это, даже не столько это. Слово «тело», ну вот в данном случае греческий язык, ведь Павел писал по-гречески, это будет «сома», ну знаете, вот «сома», соматические болезни, там, скажем, соматика. Слово «тело» обозначало всего человека. Это человек в его целостности, в его объективной данности. Вот я вижу тебя или тебя как тело, как нечто целое. Кстати, слово «тело» и слово «цело» в древности это было одно и то же слово. Даже до сих пор, скажем, в белорусском языке слово «тело» звучит как «цело». Вот человек есть нечто целое, и это обозначается словом «тело». И когда Иисус говорит «это тело мое», это не значит, что вот, вот этот вот хлеб, это вот тело Христово, которое разделяется, и это как бы мы вот берем и Христа, ну вот человека, да, разрываем на куски, потом каждый человек причащается к какому-то кусочку этого тела. Такие мысли иногда появлялись у христиан, у некоторых, но это мысли искусительные, совершенно ложное, потому что когда Христос раздает хлеб, разделяет его, то в каждой крошечке, в каждом хлебе есть полностью все тело Христово. Это Он раздает себя всем, не по кускам, там, кому кость, кому там кусочек мяса, нет, а именно Он весь отдает себя каждому, кто ест этот хлеб, который Он раздает. Вот. Тело, значит, собственно, я. Когда Иисус Христос говорит «примите, идите, сие есть тело мое», то Он имеет в виду «это я», «это я». Ну, а что касается чаши, чаша, которая есть Новый Завет в моей крови, то ведь вот о чем речь идет. Речь идет об установлении Нового Завета. Новый Завет, то есть новый договор с Богом, в отличие от Ветхого договора. Но поскольку всякий договор, всякий союз, а слово «завет» правильно было бы понимать как союз, как договорный союз, в данном случае людей с Богом, договоры в древнем мире всегда заключались при пролитии крови. Ну вот, например, заключается договор между двумя людьми, братский договор, они становятся побратимами. Ну вот как это происходило? Обычно брали ножик и рассекали себе, ну хотя бы вот на пальце делали надрез, и один капал кровь, и второй капал кровь, и эти капли крови сливались. И во время, ну когда вы читаете Ветхий Завет, вы, наверное, помните, что там во время заключения тех или иных договоров, скажем, Авраама или каких-то других праотцев, с Богом всегда приносились кровавые жертвы. Кровь всегда скрепляла договор. Ну, кровь ведь символ жизни. То есть самой жизнью человек свидетельствует о верности заключаемому союзу или договору. В данном случае Новый Завет в моей крови лучше было бы перевести так, примите «сия чаша есть Новый Завет, заключенный моею кровью», да, или подтвержденный моею кровью, ну, а кровь – это символ жизни, то есть моей собственной жизнью. Вот, и это делайте, сие творите, как только будете пить в мое воспоминание. Под воспоминанием не надо понимать просто вот, ах, вспомнили, что вот такое было. Дело в том, что вот все глаголы, которые обозначают интеллектуальную деятельность человека, знать, помнить, в Библии всегда обозначают поведение, общение, действие. Мое воспоминание – это значит общение со мною, ведь это гораздо важнее. Но я могу привести какие-то примеры, когда, да мы их уже приводили, скажем, Адам познал Еву, жену свою, да, но это не значит, что он узнал, что у него есть такая жена Ева, он и знал и до этого, а познал, значит, просто общался с ней, ну вот как муж с женой, или, скажем, заповедь «помни день субботнего, еже святите его», что значит «помнить»? Это не значит, что надо помнить, что вот шесть дней, а потом седьмой день, да мы это и так знаем. помнить субботу, это означает соблюдать субботу, то есть как-то вести себя по отношению к ней. Также здесь воспоминание Господа, это значит поведение, согласное с Господними заповедями, а главное общение с Господом, потому что когда мы едим вот этот хлеб и пьем это вино, это мы общаемся, причащаемся к самому Господу, к Его жизни. Ну и дальше, 26 стих. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Ну, имеется в виду спасительную смерть, потому что спасительная смерть, искупление, спасение стоит в центре празднования вечери Господней до самого пришествия, второго пришествия Иисуса во славе. И до самого конца света, до второго пришествия, везде в мире, в христианском мире будет происходить вот это причащение Господу, свидетельство о Его спасительной смерти и приобщение к Его смерти и к Его воскресению. Ну и дальше с 27 стиха и по конец 11 главы, по 34 стих, Павел дает некоторые указания на то, а как же правильно праздновать вечерю Господню в церкви, то есть как правильно праздновать Евхаристию, причащаться. Ну, почитаем, 27 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Ну, напомню еще раз, что тело Господне – это сам Господь, кровь Господня – это напоминает нам об искупительной смерти Господа Иисуса, это есть сама жизнь Господа, которая отдана нам, им отдано нам для нашего спасения. Так вот, что значит недостойно есть хлеб и недостойно пить чашу, недостойно причащаться? Сейчас у нас христиане потеряли уже богословский смысл частенько вот Евхаристии, причастия, и все представляется в каком-то странном таком полумагическом плане. Вот им кажется, что вот надо соблюдать вот такие-то правила, и это будет тогда достойное причащение. Ну, во-первых, надо сказать, что это очень горделивая мысль, потому что христианин никогда не может быть достоин Господа. И чувство недостоинства – это должно быть основным чувством, которое должно присутствовать в христианине, что я никогда не могу быть полностью достоин, сколько бы я там ни вычитывал канонов и акафистов. Вот речь идет, конечно, у Павла не о том, что вот перед этим надо поститься, перед этим надо долго молиться, там вычитывать все правила. Здесь ведь о совершенно конкретных вещах идет речь. Любить надо, любить. Вот не пренебрежительно относиться к своим ближним, как это делали некоторые коринфяне, которые вносили тем самым в церковь разделение, и тем самым грешили против тела и крови Господней. То есть они клеветали на Господа. Выходило так, что Господь их собирал на богослужебные собрания, и если бы они не собирались, то у них бы и разделений не было. А тут происходили разделения. Значит, вот Господь виноват. Но это вина против тела и крови Господней, конечно. Так что здесь недостоинство означает не любовь, пренебрежение. А достоинство – это любовь. Любовь вообще всегда снимает все грехи. Любовь приводит все в порядок. Любовь – это то, чем должна жить и дышать Церковь Христова. У нас об этом часто забывают. Я причащаюсь. Нет, мы причащаемся. Мы причащаемся ради того, что Бог любит нас, и мы любим Его, и ради того, чтобы мы любили друг друга. И далее. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть сначала проверь-ка себя, хорош ли ты или плох, ну, готов ли ты поделиться с ближним всем, что у тебя есть. «Ибо кто ест и пьет недостойно», опять же, недостоинство вот именно в этом смысле, «тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем», то есть не понимая, что он делает. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Павел такое значение придает вот этим трапезам Господним, такое значение этому общению с Господом, что считает, что это общение не ограничивается одним, так сказать, вот духовным актом, но духовное всегда является основой и причиной для чего-то физического, ведь все духовное в конце концов воплощается. Немощны и больны, и немало умирает, вплоть до вот такого физического поражения может сказываться наша нелюбовь, наша злоба. Злоба портит человека, она делает его больным и раньше времени убивает. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, имеется в виду Господом, да, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть, если Господь нас и вразумляет через какие-то наказания, через какие-то вот частные осуждения, то таким образом мы обучаемся, наказываемся, приводим себя в норму, в порядок, чтобы впоследствии не быть осужденными с миром во время страшного суда. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю друг друга, ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее устрою, когда приду». Вот на этом кончается отрывок, который рассуждает о непорядках во время богослужебных собраний. У коринфян, вы видите, как много у них было всяких проблем, всяких забот у Павла было относительно этих коринфян. Церковь была достаточно большая и очень живая, подвижная. Там было все, было много и хорошего, было много и плохого. В общем, это была такая живая жизнь, реальная живая жизнь. И Павел, будучи реалистом, а не только там отвлеченным богословом, обращает внимание на всякую мелочь. Вот в частности, в этой 11 главе на покрывало у женщин, и вот на то, как люди собираются, кто там объедается, а кто остается голодным. Далее в 12, 13 и 14 главе Павел будет рассуждать о дарах Святого Духа. Древняя церковь жила очень, я бы сказал, такой экзальтированной даже жизнью. То, что мы в христиане, в нашем богословии называем харизматической жизнью. Слово «харис» по-гречески означает «благодать». Слово «харисма», «харизма», мы обычно говорим, означает «благодать Святого Духа» или конкретный «дар Святого Духа». Вот многочисленные дары Святого Духа проявлялись среди христиан, проявлялись на пользу церкви, но не всегда. Иногда христиане злоупотребляли своими талантами от Бога, своими харизмами, своими дарами, и это тоже приводило к разделениям. Видите, грех вторгается повсюду, конечно, в жизнь любого человека. Грех ведь такая вещь, которая портит абсолютно все, к чему он не прикасается, даже к самому святому. Грех может испортить даже любовь человеческую, превратив ее в ревность, там, в злобу, в ненависть. Но вот о дарах Святого Духа Павел рассуждает много и подробно, и очень интересно, преимущественно о двух дарах, о даре пророчества и, главное, о даре языкоговорения, то, что для нас несколько необычно, у нас этот дар уже не проявляется так остро и часто, как это было в Древней Церкви. Но об этом мы с вами поговорим в нашу следующую встречу в эфире. А сегодня я с вами попрощаюсь, пожелаю вам всяческой благодати Божией, да хранит вас Господь и Царица Небесная. До нашей следующей встречи. До свидания.